Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. В Москве 12 апреля состоялись переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Оба главы дипломатических ведомств были приняты в Кремле президентом России Владимиром Путиным. Переговоры России и Соединенных Штатов и сегодняшнее заявление политиков как властных, так и оппозиционных обсудят политолог и публицист Андрей Пианковский, политолог Мария Снеговая. Она только что приехала в Москву из Соединенных Штатов Америки в нашей студии. Мы надеемся, что с нами будут политический обозреватель Константин Эгерт и доктор исторических наук, американист Владимир Согрин. Нас можно смотреть на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Я напомню нашим слушателям, что до приезда в Москву Рекс Тиллерсон предложил России определиться, с кем она, с Западом или с Ираном и Хизбаллой в сирийском вопросе. Мария, добрый вечер. Ну что, это такой судьбоносный выбор, как вы считаете?
Ну, в каком-то смысле Россия очередной раз оказалась на таком разделе, где, с одной стороны, весь цивилизованный мир, а с другой стороны, Россия, Сирия и, видимо, Иран. Вот сейчас уже речь идет о заключении такого тройственного союза между ними и возможных встречах через месяц. Вот, и, конечно, у Владимира Владимировича Путина сейчас трудный выбор, потому что, казалось бы, никогда такого не бывало, и вот опять. Потому что вроде бы только договорились. Вроде бы свой президент американский выиграл выборы, и вот он обещает вместе с Россией.
Пили шампанское.
Пили шампанское. Обещали даже ездить по Москве с флагом американским. Это у нас Маргарита Симоньян. И главное, что Трамп во время своей предвыборной кампании регулярно говорил о том, что он надеется договориться с Россией по Сирии и вместе решить эту проблему. И вот, пожалуйста, химическая атака, и Трамп резко отвечает ударами, гораздо жестче, чем Обама в свое время это сделал. И теперь, конечно, ситуация трудная, потому что России грозят новые санкции, а также очередной раз мировая изоляция, которая и так уже есть, но она может усугубиться. А у Трампа характер такой, он довольно жесткий парень, да, он довольно непредсказуемый и жесткий. И в этом смысле понять, собственно, какая его стратегия будет по Сирии, и договориться с ним, заставив принять российскую позицию, будет гораздо сложнее.
Андрей Андреевич Пианковский с нами тоже на связи по скайпу. Андрей Андреевич, добрый вечер. И ваше мнение вот по вопросу о выборе для России, который поставлен был перед этими переговорами с Рексом Тиллерсоном.
Ну, мы свой цивилизационный выбор сделали 100 лет назад еще, когда не было ни Асада, ни корпуса стражей исламской революции, ни ХСБУ. И от этого выбора наша политическая элита, которая, в общем, является мутацией, продолжением коммунистической элиты, не отказывается. А что касается чисто конкретного вопроса Сирии, то тут действительно была серия таких очень серьезных нервных потрясений. Вот от шампанского до ночи на 6 апреля, когда, собственно, разыгрался такой небольшой мини-карибский кризис, который Москва проиграла начисто. Это, конечно, было очень серьезным психологическим ударом для кремлевских. Вот, наверное, мы с вами пропускаем пресс-конференцию, нет? Или она еще будет?
Началась.
Ничего
не началась.
Началась, да? Очень интересно там посмотреть. Body language тоже очень важный. Но то, что я видел урывками по CNN, у меня такое впечатление, что московская сторона ведет себя очень раскованно, если не сказать развязно. Тиллерсону читают лекции о том, как ему нужно управлять своим департаментом. Он вроде бы с каким-то ультиматумом собирался приехать, ультиматум ему появили. Не дай бог еще раз повторить это безобразие, то мы вот ой-ой-ой, неизвестно что сделаем. Ну и стандартное такое издевательство, посвящение, оно называется «Посвящение государственного секретаря США». В прошлый раз, когда первый раз приехал Керри, его заставляли в предбаннике ждать 7 часов. что потом надолго и определило его поведение в контактах с явно доминантным самцом по отношению к нему Лавровым. Сегодня издевательство было несколько более тонкое. Тиллерсон до последнего момента не знал, вообще допустит ли его к телу великого вождя. Ну вот, вы сказали, что да, уже переговоры были. И, видимо, если они закончились, то они были очень короткие.
Хорошо, давайте Константину Эгерту тоже дадим слово. Константин тоже следит за ходом событий. Как вы поняли вот эту вот прелюдию к переговорам, Константин?
Ну, знаете, на мой взгляд, прелюдия к переговорам была еще одна в дополнение к тому, что сказал Андрей Андреевич. Это вышедшее прямо в тот момент, когда Тиллерсон и Лавров вели переговоры, на сайте Кремля интервью, которое Путин дал не кому-нибудь, вы думали, там, BBC, CNN, нет, телеканалу, даже не Первому каналу, телеканалу «Мир», каналу, который вещает прежде всего на страны полумертвого Содружества независимых государств. И в нем Путин повторял абсолютно все старые пункты своей, так сказать, своей внешнеполитической программы или своего внешнеполитического видения. НАТО, по его словам, это я цитирую, это коллекция китайских болванчиков, которые следуют за Соединенными Штатами. Вот ОДКБ – это настоящая организация, организация договоров коллективной безопасности, да, где все решения принимаются консенсусом, и она поэтому значительно более эффективная. Также Путин пообещал не допустить цветных революций, к которым он причислил там арабскую весну и все остальное, причислял всегда, собственно, и пообещал вот, значит, партнерам по ОДКБ, что вот Россия будет очень внимательно следить, не допустит цветных революций, как, в общем, можно сделать вывод из текста, по крайней мере, не только у себя, но и у соседей. Сирийская атака. Нет никаких доказательств, что это сделал Асад. Да, вот нарушение международного права со стороны Соединенных Штатов есть. То есть, я бы сказал так, если бы даже в процессе переговоров Сергей Викторович Лавров сказал бы Рексу Тиллерсону, что, вы знаете, мы готовы на все, мы считаем, что Асад это заслуживает немедленного вылета из Дамаска на срочном спецрейсе, и мы готовы вступить в НАТО, то, я думаю, это все тут же было бы дезавуировано этим интервью. То есть позиция, которая заявлено Кремлем, заявлено главой государством сегодня, абсолютно ничем не отличается от той, что была до того, скажем так. Поэтому, очевидно, и переговоры с Тиллерсоном поэтому были довольно короткие. И, в общем-то, я думаю, что будущее нам сулит продолжение вот этого выяснения отношений. Но, как сказала вот Мария Снеговая раньше, в Белом доме сегодня не Обама, это, так сказать, совсем другой человек. И самое главное даже не то, кто сидит конкретно в овальном кабинете, хотя, конечно, слабость, неэффективность и, в общем, я бы сказал, внешнеполитическая бездарность Обамы была видна с самого начала, но вокруг Дональда Трампа, который сам, может, не великий специалист во внешней политике, мягко говоря, находятся люди, которые, видимо, имеют на него влияние. Это такие люди, как генерал Мэттис, министр обороны, это новый глава, кстати, разведсообщества Дэн Коутс, бывший сенатор, бывший посол в Германии, это советник по национальной безопасности Макмастер и примкнувший к ним по неволе Рекс Тиллерсон. И я думаю, что у всех этих людей нет совершенно никаких иллюзий по поводу Москвы, одновременно нет совершенно никакого желания какие-то сделки проводить, которые с их точки зрения вообще непонятно на чем строятся.
Да вы, Константин, прямо такой республиканец теперь получается, нет?
Я, в общем-то, никогда не скрывал своих симпатий. Ну, будь у меня американский паспорт, я бы голосовал за республиканцев.
Хорошо, Мария просит слово, пожалуйста. И потом мы Владимиру Согрину дадим.
Хотела поддержать тезис Константина, что заметно, что Кремль обращается к тактикам, которые использовались в предыдущих конфликтах. Например, вот как отмечается даже в Америке, очень заметна попытка вот закидать вот эту ситуацию в Сирии и вопрос о том, применял Асад химическое оружие или нет, различными вот так называемым шумом. То есть выдвигается, как мы видели, то же, ровно то же самое было сделано в ситуации с украинским сбитым Боингом, был ли Бук или нет, или не было Бука. И то же самое ситуация была, когда, к сожалению, в результате террористического акта упал наш самолет в Египте. Выдвигается масса различных альтернативных конспирологических теорий, что это было подстроено оппозицией, что это вообще все придумано самим Западом, что это ничего подобного не было, и так далее, и так далее, и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что у Кремля нету правильного подхода, пока еще не решили, собственно, как на это отвечать. И более того, вот вчера на «Дожде» в «Hardy Night» Мария Захарова, собственно, признала, что для Кремля как раз красная черта по поддержке Асада тоже проходит по вопросу применения Асадом химического оружия. То есть для них признать этот факт – это смерти подобно.
Вы знаете, это, наверное, такая получается ловушка, да, цугцванг, когда если вы скажете, что вы не контролируете Асада, значит, вы провалили ту сделку, которая была несколько лет назад, и, соответственно, вы недоговороспособный или невлиятельный игрок на Ближнем Востоке. А если вы его контролируете, получается, что вы отвечаете за военные преступления, преступления против человечности. Mm-hmm. Очень плохая позиция.
Это очень действительно тяжелая для Кремля позиция, поэтому вот мы видим, что явно присутствует замешательство именно в действиях Кремля. И очень правильно отметил Константин, что это заметно по риторике наших политиков.
Хорошо, давайте мы Владимиру Викторовичу Согрину дадим, доктору исторических наук, американисту. Добрый вечер, Владимир Викторович, у нас по телефону. А каков ваш взгляд на эту ситуацию? Должна ли Россия вот так вот упорно защищать Башара Асада, когда есть, может быть, мы можем догадываться, есть более интересные предложения, которые мог привести Рекс Тиллерсон?
Ну, я надеюсь, что вы мне позволите высказать точку зрения, которая отличается от тех, которые мы только что услышали. Я воспринимаю то, что я сейчас услышал, как зеркальное отражение московской кремлевской пропаганды. Но в данном случае я слышал пропаганду американского Госдепа. Теперь относительно того вопроса, который вы задали. Я думаю, что и у Москвы, и у Вашингтона в данном конкретном случае имеются конкретные совершенно тактические установки, которые, конечно, в подтексте имеют их, так сказать, стратегические цели, но это подтекст, который, в общем, нам совершенно очевиден, и он предмет для пропаганды. Ну, например, я считаю откровенно пропагандистским выражение, их много я уже сейчас услышал, весь цивилизованный мир. Дело в том, что в период окончания холодной войны, как говорил Рейган, затем Буш старший, ну, потом они, правда, от этого отказались, нет ни проигравших, ни выигравших, а устанавливается цивилизационный плюрализм. И в данном случае я, например, сторонник того, чтобы в мире был цивилизованный плюрализм. Эту точку зрения отстаивал, кстати, Обама, когда пришел к власти. Но потом его американская республиканская партия, которую один из ваших участников представляет здесь, республиканская партия и американский политический класс Обаму обломали, и он принял точку зрения вот Великой Демократической империи. Значит, в период окончания Холодной войны одна империя была разрушена, я имею в виду Советский Союз. Осталась вторая империя, которая сегодня претендует на руководство так называемым всем цивилизованным миром. На самом деле, в мире должны существовать разные цивилизации. Среди них и ближневосточная, мусульманская цивилизация, и единственной демократической империи мира не обломать эту цивилизацию, не обломать другие цивилизации, в том числе, скажем, российскую цивилизацию, которая, она может нравиться или не нравиться, но она такая, какая она есть. Я думаю, что в данном конкретном случае обе цивилизации, и мировая демократическая цивилизация США, которая хочет быть всем цивилизованным миром, И вот единственное в своем роде, но существующая российская цивилизация пытается найти все-таки какой-то конкретный путь к какому-то взаимопониманию и преодолеть те сложности, которые реально существуют. Но совершенно очевидно, что Трамп решает внутриполитические проблемы, поскольку ему нужно все-таки выполнять обещания, которые его привели к власти. За него, правда, проголосовало только 25% американцев, но, тем не менее, они его сделали президентом. А сейчас он, так сказать, его пытаются обломать, как обломали в свое время Обаму. И он пытается, с одной стороны, найти, устроить отношения с американским политическим истеблишментом, но, с другой стороны, он не забывает о тех обязательствах, которые он дал людям, приведшим его к власти президента. Что касается Путина, то Путин должен заметить, он всегда, когда в США менялась власть, и когда пришел к власти Буш-младший, потом Обама, он всегда пытался каким-то образом устроить диалог. Я не могу отказывать ему в том, что он претендовал на какую-то монополию и так далее, и тому подобное. Что касается конкретно Асада, то в России есть разные точки зрения. Я, например, считаю, что нужно оставить в покое Асада и позволить событиям развиваться, как они будут развиваться. Я полагаю, если так цинично говорить, что если они будут развиваться как сами по себе развиваются, то к власти в Сирии придут террористы, и Америка наконец-то получит свой второй Вьетнам и успокоиться с этой идеей единого цивилизованного мира. Но пытаются оба, я считаю, и Трамп, и Путин, выйти из этого тупика. Я думаю, что нужно предоставить им этот шанс. Они будут к этому стремиться. Никаких звериных целей ни у той, ни у другой стороны нет. А что касается стратегических целей, то у США, повторяю, она неизменная. Это совершить мировую демократическую революцию по американской модели. А у России цель остаться сама собой, развиваться.
Быть с Ираном и Хизбаллой и с разными террористическими группировками, получается. И вы это одобряете ради борьбы с американским империализмом?
Я вам сказал, что я этого не одобряю. Я вам сказал, что я бы хотел, чтобы Россия вышла из Сирии и предоставила возможность Сирии взять власть тем силам, которые возьмут власть. А я не сомневаюсь, что власть возьмут силы исламского государства. И тогда,
вы забываете про существование коалиции из 60 государств все-таки, которая этому вряд ли поможет.
И что? И у Советского Союза сколько было сателлитов? И что? Как только предоставилась возможность, все они бросили.
Хорошо, в общем, немножко мне показалась ваша позиция противоречивой, но любопытной. Вы знаете, я думаю, что мы можем сейчас обратиться к мнению народному. Мы тот же самый вопрос, ту же самую альтернативу, которую Рекс Тиллерсон предложил России, предложили россиянам, москвичам на улицах столицы. Очень интересные ответы. Послушайте, пожалуйста, посмотрите.
России надо выбрать, с кем быть, США, Европа или с Ираном и Хизбаллой.
Я думаю, что России все-таки следует быть с Европой и США, потому как эти страны более развитые, и, соответственно, Россия сможет как-то увеличить свой потенциал, не раскрытый на данный момент.
Я считаю, что мы с нашим президентом, и поэтому нам от этого хорошо. Вот и все.
Я абсолютно не одобряю политику Соединенных Штатов Америки и считаю, что с Россией нельзя разговаривать с позицией силы. России нужно вести свою самостоятельную политику, потому что мы сильное государство, и у нас есть на все свое личное мнение. Сильный президент, и я считаю, что мы должны принимать те решения, которые считаем сами нужными.
Наверное, вариант с Ираном. Потому что мы ближе и Восток, и Азия. Может быть, потому что Америка, она сама по себе. Мы сами по себе. Может быть, поэтому. Может быть, наши культуры ближе друг к другу, восточные.
Я думаю, что России надо быть с Россией.
Я бы этого американца на месте Путина, если он этого не сделает, то и Путина с ним вместе надо идти. Я бы его послал на 10 букв, не на 3. И нам никто не имеет права ничего указывать.
Я считаю, что это вообще нет правильного выбора, потому что в любом случае и Хизбалла, и Иран, и там война, и то есть надо решать. Поэтому сложный вопрос, на самом деле. Я бы сказал, что все-таки с Европой, потому что они более-менее защищают права человека.
Ну что ж, давайте мы Андрею Андреевичу Пьянковскому дадим возможность высказаться. Ну, во-первых, ваш взгляд на мнение народное, ну и на яркое выступление Владимира Согрина. Наверное, вы тоже отреагируете.
Ну, народ, мнение народное противоречивое. А коллега нам прочел прекрасную лекцию с такой с позицией такого парящего над всеми в белоснежных одеждах мыслителя, но почему-то на 99% она повторяла все тезисы кремлевской пропаганды. Но я не об этом. Мне кажется, давайте все-таки немножко отложим в сторону общецивилизационные вопросы. Россия их давно уже решает, и не только 100 лет, а намного столетий больше. А вот конкретный вопрос об Асаде. Мне кажется, что вот в этой постановке вопроса, это обреченная постановка вопроса о смене режима, вы за смену Асада или нет, это игра словами, в которой не конкретизируется, а кто, собственно, такой Асад. Если говорить о смене, кого поставить на место Асада в качестве президента Сирии, то некого, ну, потому что и нет сейчас той Сирии, и нету, собственно, президента. Фактически Асад – глава секты лавитов, которые сосредоточены в основном в анклаве Латакии. И если мы будем думать о регулированной Сирии, то задача безопасности лавитов, которые уничтожали, пользуясь своей военной силой, суннитское большинство населения, она очень важная. Кто-то должен после того, как закончится гражданская война, подумать об их безопасности. Так вот, вот в этой роли, в роли главы клана, Асада вполне можно заменить. Тем более, что это будет выгодно и самим лавитам, да и самому Асаду, поставить какого-то генерала лавита, не слишком запятнанного в военных преступлениях. И, собственно, Россия, я всегда был против вмешательства России в этот сирийский конфликт. Оно произошло, в общем, из-за таких психологических понтов нашего руководства. Но раз уже влезли, на заключительном этапе можно сыграть и положительную роль, которая будет оценена и всеми партнерами, в том числе и государствами Ближнего Востока. Вот лавитскому анклаву, лавитскому меньшинству потребуются какие-то гаранты его безопасности. И, в общем, Россия в процессе политического урегулирования могла бы выступить таким гарантом, а у других конфессий и национальных групп будут другие гаранты. И Турция, например, и Соединенные Штаты могут сыграть свою роль, и другие суннитские государства. Вот в этом плане, потому что общей Сирии после того, как 400 тысяч человек было убито в гражданской и религиозной войне, никогда не будет. В лучшем случае можно думать только о конфедерации. Поэтому, когда мы говорим «смена режима», надо иметь в виду не абстрактную задачу, а вполне практическую. Смены, говоря, лавитского клана. И это, вообще говоря, вполне реальная задача, которая могла бы решить Россия, кстати.
Ну, я боюсь, что вас, Андрей Андреевич, в Кремле не очень послушают. Тем более там в ООН как раз, вот пока мы тут разговариваем, идет достаточно жесткая критика со стороны России, позиции Британии, Соединенных Штатов. Дискуссия, к ней еще вернусь. Но вот здесь вот Владимир Сергеевич нам присылает вопрос, точнее позицию. Он говорит, что право на собственный цивилизационный выбор не дает ни одному государству право на агрессию против других, против соседей. Но это, видимо, все-таки о России говорится. Вы что скажете, Мари?
Я не считаю, да, действительно, что Россия должна была вообще ввязываться в этот конфликт. Хотела маленький комментарий дать по поводу вот народного мнения, что мне показалось, что довольно интересны возрастные различия между ответами. То есть более молодые ребята более склонны говорить, что все-таки наше место с Европой и миром. И это, на мой взгляд, отличная новость. Как-то, так сказать, связано с недавними протестами тоже, на мой взгляд. Более взрослое население, оно, так сказать,
более... Смотрит общаются телевизором.
Смотрят телевизор, а молодые ребята, они общаются по интернету.
Меня поразила дама, которая сказала, что Россия должна быть близка к Ирану, так сказать, потому что Восток и культура, ну, в общем, очень странно.
Видимо, это, конечно, соскучилась по традиционной руке, твердой мужской руке.
Да, вы знаете, вот интересно, выступление постпреда США при ООН, Ники Хейли заявила, что Россия изолирует себя от международного сообщества, когда поддерживает то, что самолеты Асада сбрасывают бомбы на мирных жителей. Люди не только на Западе, но и на Ближнем Востоке высказываются против жестокости Асада, заявила Хейли. И призвала Москву оказывать влияние на Асада, чтобы заставить его считаться с международными обязательствами. Ну вот вы приехали из Соединенных Штатов сейчас. Нам господин Согрин сказал, что Трамп решает внутриполитические проблемы. А на самом деле вот люди взволнованы тем, что произошло, этим применением химического оружия и так далее.
Да, безусловно. Вообще американское общество, оно традиционно очень восприимчиво к картинке. Но мы помним, да, что в Европе сделала одна картинка мальчика утопленного, когда был кризис с беженцами пару лет назад. Ну и, соответственно, ровно такая же ситуация. Эти кадры, они действительно чудовищные, этих несчастных детей, погибших или больных в результате этой атаки. Это, безусловно, имело очень сильную эмоциональную реакцию в обществе. Именно поэтому действия Трампа, на самом деле, впервые, это первый, пожалуй, его шаг с момента начала президентства, который был поддержан большинством и истеблишмента, и, собственно, людей, да, народа американского. В этом смысле общество довольно объединено вот этой одной эмоцией и ужасом.
Мне кажется, что рассуждения там о цивилизациях, они в каком-то смысле вот начинают оправдывать даже применение химического оружия. Или я ошибаюсь, господин Согрин?
Господин ведущий, вы абсолютно ошибаетесь. Значит, мое, вы назвали мнение противоречивым, но оно на самом деле противоречиво только потому, что оно противоречит с вашим мнением. А что касается моего мнения, нет. Ну, что касается вашего юрничества, так, то оставим его на вашей совести. Естественно, что применение химического оружия, так, это то, что... Ну, вы знаете, кто применял и против кого это оружие, так? И, так сказать, этот сатана
вот
был
применял,
предан,
например,
и изгнан навсегда из цивилизованного мира, так? Поэтому, пожалуйста, больше не юрничайте, ну, по крайней мере, со мной, а с другими своими коллегами сколько угодно.
Понятно. Ну, значит, вы осуждаете применение химического оружия. Спасибо за ответ. Константину Эгерту вопрос тоже. Вот, собственно, вот эта формула все-таки о борьбе с цветными революциями. Это, на ваш взгляд, такая заявка, что линия на, так сказать, претензии на сферы влияния в духе позднего Сталина, она будет продолжаться, да?
Да, конечно, в позиции Москвы официально ничего не изменится. Ни Путин, ни его команда ничего в этом взгляде на мир менять не будут. Он им удобен и привычен. Он легко объясняет любые провалы и любые ошибки, которые допускает политическое руководство России. Пока это также очень удобное объяснение для телевизионной аудитории, для российских граждан, которых вы опрашивали, Миша, и которые высказали такую вот палитру, интересное мнение. Вот что интересно, несмотря на работу Первого канала, канала России, остальной государственной пропагандистской машины, тем не менее, мнения действительно совершенно разные. Я согласился опять с Марией Снеговой, мы, правда, не часто соглашаемся, надо признать, что... Очень возрастная, ну, я понимаю, что это выборка людей случайная, но возрастные различия очень заметные в подходе к жизни. Ну, вот смотрите, это одни и те же люди, ну, по крайней мере, люди старшего поколения не смотрят телевидение. Для них все, что касается Сирии, Украины, НАТО, это полная абстракция. Люди не представляют себе, они, скорее всего, никогда не бывали там, я не знаю, в Европе даже многие не бывали никогда. В провинциальной России многие не ездили, к сожалению, до сих пор в Москву, такова уж наша жизнь последние годы. Поэтому, так сказать, вот эти пропагандистские экзерсисы, они убеждают, конечно, пока российское общественное мнение, то, видимо, не до конца. И, конечно, они очень удобны властям, потому что всегда можно свалить свои ошибки на мировые заговоры, на какие-то внематериальные силы. Вот даже господин Согрин, который все-таки взрослый человек, эксперт, сказал о силах, которые привели Трампа к власти. Можно как угодно любить или не любить американскую систему выборов по штатам, но Трампа к власти привел, насколько я понимаю, прежде всего, все же американский народ. А если говорить о финансах, которые были потрачены на кампанию, то их все кандидаты тратят немало.
Но нет, вот если это конспирологически... о силах, Константин, я должен заметить, что в Соединенных Штатах есть достаточно людей, которые верят, что российское влияние и вот эти самые пророссийские силы и всякие утечки, они, конечно, помогли господину Трампу стать президентом Соединенных Штатов. И, может быть, дорогой, Владимир Викторович Согрин именно на это и деликатно намекал.
Может быть, я не знаю, но мы сейчас не будем обсуждать тему влияния, так сказать, России на выборы, это отдельная большая тема, но я бы вот что хотел сказать. В том, что касается позиции, ну, в том числе по Сирии, изменений, конечно, никаких не будет. Уж простите, конечно, но ни вы, насколько я понимаю, Михаил, ни Мария, ни господин Согрин, ни господин Пьянковский, наверное, в Сирии никогда не бывали. По крайней мере, не бывали там, ну, как я, если это профессиональные личные причины. Поэтому я даже неплохо себе представляю, что там происходит. Хотя не претендую на очень большую экспертизу, но, тем не менее, хотел бы вам сказать. Во-первых, сегодня... Путин зависит от Асада в значительной степени так же, как Асад зависит от Путина. Потому что Путин не может сдать своего союзника на Ближнем Востоке, на которого потрачено много денег, сил и политического капитала.
Почему?
Потому
почему
что
не может?
На Ближнем Востоке это будет воспринято как катастрофическое поражение, это Путин понимает. И это регион, где ценят и уважают только и прежде всего силу. Но что касается нового развития событий, я бы хотел обратить ваше внимание. Вот эта неуступчивость, она была возможна при Обаме. Наверное, случись это при Джорджа Буша-младшем, тоже так было бы возможно. Но обратили внимание на то, что предшествовало всем событиям, связанным с химической атакой и затем американским ударом. В течение нескольких недель, полутора месяцев, американская администрация, в том числе и сам Трамп, и министр обороны Матис, и госсекретарь Тиллерсон, провели переговоры со всеми ключевыми игроками в регионе. С Бенямином Нетаньяху, с королем Иордании Абдаллой, с президентом Египта маршалом Сиси, с турками, что очень важно. Тиллерсон ездил в Анкару. И, судя по всему, довольно ясно, напомнил Эрдогану и сказал Эрдогану, что Соединенные Штаты могут, может быть, скажем, закрыть глаза на вот этот замечательный референдум, который будет проводить Эрдоган, но Эрдогану стоит вспомнить, что его страна член НАТО и вообще на территории находится американская база в Джерлике, со всеми ключевыми игроками в этом конфликте, кроме, конечно, иранцев. Вашингтон провел переговоры. И сегодня мы видим, что Америка при Трампе медленно, довольно осторожно, но возвращается на Ближний Восток, которым я провел довольно много лет и довольно себе неплохо представляю, что Америку там могут не любить, но без нее там сделать ничего невозможно. Вот это возвращение Соединенных Штатов на Ближний Восток ставит Россию, которая там далеко, которая могла быть сильным игроком только после того, как Ближний Восток покинула администрация Обамы, ставит Россию в крайне неудобное положение. Посмотрите. Президент Трамп выпустил 59 ракет «Томагавк» стоимостью под миллион каждая. Только для того, чтобы просто на самом деле, ну скажем так, как говорит молодежь, зачекиниться в этом регионе, в этой новой ситуации. Показать, что у него тоже есть свой политический взгляд. 60 крылатых ракет ради... В общем, на самом деле, не очень важная авиабаза под Хомсом. По большому счету, это напоминает очень такое резкое и... малоприятное, я думаю, для Кремля напоминание о том, насколько на самом деле насколько велика разница в потенциалах, экономическом да и военном, между Америкой и Россией. Это, конечно же, в том воображаемом мусульманской цивилизации, как ее описал Фен Согрин, мусульманской цивилизации в Индонезии одна, в Катаре другая, в Египте третья, а, скажем, в Турции она четвертая, в Иране пятая. Ну вот в этой так называемой мусульманской цивилизации, поверьте мне, этот сигнал прочитали очень легко. И, к сожалению, вот с чем я бы не согласился с Андреем Андреевичем Пьянковским, я не думаю, что ни Россия, ни Соединенные Штаты, я думаю, не смогут сыграть какой-то очень уж большой роли в Сирии, по урегулированию в Сирии сегодня. Сирии как государства больше нет, и, видимо, никогда больше не будет. Речь может идти только о какой-то, может быть, еще формальной федерализации, как это сегодня случилось с Ираком, и какому-то более-менее ее разделе на какие-то зоны влияния, конечно, при условии, что все игроки, как алавиты, так и сунниты, так и шииты, относятся с необходимостью ликвидировать присутствие исламского государства или хотя бы постараться сделать какое-то усилие для того, чтобы ликвидировать присутствие исламского государства на территории Сирии. Вот, собственно, и все. Несколько предпишить в этих условиях эту войну, наверное, можно. Вернуть Сирию под единый контроль, я боюсь, невозможно.
Да, это очень интересная точка зрения, но я бы все-таки еще хотел понять, знаете, одну такую вещь. Ну, хорошо, предположим, Россия прекращает поддержку Асада по просьбе Соединенных Штатов Америки. Дальше мы видим какую-то развилку, то ли федерализацию Сирии, то ли то, что Владимир Викторович Согрин нам предсказал, там приход к власти злодеев, а Америка, значит, от этого тоже пострадает. Вот. Но я не очень все-таки понимаю, а зачем России вот этот Ближний Восток далекий, если ей могла быть предложена, видимо, уже не будет предложена, какая-то сделка в другом, более интересном для нее регионе. Но вот так получилось, что господин Тиллерсон перед этой поездкой, видимо, эту сделку снял, раз он позвонил Порошенко, да, Мария, как вы считаете?
Ну, вообще-то официальные США уже несколько раз заявляли, что размены, так сказать, Украины на Сирию не будет. Опять же, в этом смысле противоречие, в общем, предвыборной риторике несколько Трампа. Тут надо отметить роль гражданского общества в Америке, ведь Трамп довольно, так сказать, сильно меняет свою позицию по многим внешнеполитическим вопросам в результате того, что под давлением гражданского общества он вынужден избавляться от тех советников, которые были восприняты как чрезмерно пророссийские.
То есть сначала говорит фейк ньюс, а потом что-то делает.
А потом в итоге вынужден. То есть в этом смысле мы наблюдаем, как система все-таки оказывается все сильнее одного человека или даже там, с группы людей. То есть Манафорт ушел, ушел Флинн, ушел Роджер Стоун, и так далее. Вот. И в этом смысле и сам уже по приходу Трампа к власти речь шла о том, что, может быть, совместными действиями добить ИГИЛ, запрещенную в России организацию. Теперь мы понимаем, что Россия, так сказать, так себя ведет, что непонятно, насколько с ней возможна коалиция. Это ставит, естественно, администрацию Трампа в некоторую, опять же, стратегический тупик. И надо сказать, что вообще в Вашингтоне, ну, во всяком случае, я была там и в начале этого года, и в конце прошлого, на нескольких выступлениях высокопоставленных генералов, как раз обсуждалась ситуация в Сирии, ну, нету понимания, как по-настоящему решить эту проблему пока. Очень сложный конфликт, огромное количество разных групп интересов. Есть задача добить ИГИЛ, а вот что дальше делать, неясно. Трамп по-прежнему сопротивляется возможности наземной операции в Сирии.
Знаете, еще один сюжет, который, мне кажется, очень важный, это, собственно, позиция российской власти в связи с войной и позиция российской оппозиции. Вот Алексей Навальный призвал граждан выйти против коррупции с российскими флагами в национальный праздник 12 июня. Ну, в каком-то смысле, может быть, Путин даже угадал этот ход или это совпадение, когда он сказал, что он собирается бороться с цветными революциями. То есть, вот видите, так сказать, в один день два таких заявления противоположных. Но понимаем ли мы позицию оппозиции по Сирии? Одни говорят, что надо уйти домой, другие, по крайней мере, Касьянова здесь в этой студии слышал, а раньше Явлинский, надо войти в большую коалицию США и бороться с террористами. Вот есть ли реальная какая-то альтернатива путинской позиции? Давайте с Андрея Пианковского начнем.
Вы знаете, вот вы сами, Миша, затронули эту тему. Основное для нашей, для власти и для Путина, конечно, не Ближний Восток, а Украина. Агрессия в Украине, стремление любыми средствами заблокировать европейский вектор развития Украины. И сама сирийская авантюра началась по двум причинам. Ну, а это отвлечь внимание такой разгоряченной патриотической общественности от провала концепции русского мира и Новороссии. А во-вторых, да, попытаться достигнуть какую-то сделку Соединенными Штатами, которая как бы выписала Москве лицензию на все постсоветское пространство, и в том числе на Украину. Это вообще основная навязчивая идея российской внешней политики всегда была. Помните, тогда это называлось при первых попытках создания антигитлеровской коалиции. То есть и вся наша агентура в Вашингтоне, вот Мария их прекрасно знает, все эти Саймсы, Грэмы и прочие, они бесконечно повторяли: наш общий враг ИГИЛ, мы американцы, для нас американцев важна борьба с ИГИЛом, Путин борется с ИГИЛом, поэтому нам нужно отбросить все мелкие разногласия, Украина, прочее, уступить ему по всем вопросам и объединиться вместе с этой борьбе. Во-первых, с ИГИЛом мы не боролись в Сирии, 95% наших усилий было направлено на уничтожение не ИГИЛовской оппозиции Асаду. А во-вторых, вот эта идея, иллюзия обмена, она всегда была нереалистична, потому что просто забывали о субъекте, об Украине. Украина – это субъект, который может за себя постоять, и никакая сделка за спиной Украины невозможна. Если бы в чем-то Трамп, ранний Трамп пошел навстречу Путину в этом направлении, а к этому его толкали очень многие советники, и те, которые вы перечислили в администрации, и те, которых назвал я, они, кстати, более даже были влиятельны и эффективны. Ну да, это осложнило бы положение в Украине, но она не перестала бы бороться и сопротивляться российской агрессии. Вот это центральная проблема для путинской власти и для внешней политики. И в ней он уже потерпел фундаментальное поражение, я бы даже сказал, не военное, а такое метафизическое. Дело ведь в чем было? Расчет был на восстание русского населения Украины, что большинство русских, этнических русских, поддерживают эту безумную идею русского мира. Но это провалилось. Большинство русских осталось верны украинскому государству и его европейскому выбору. Поэтому все, что там это продолжаются какие-то понты на Ближнем Востоке, это вот реакция на то, что худшее для не только для Путина лично, а в общем-то для той внешнеполитической концепции, которую разделяет практически вся российская элита, от Арбатова и Лукина до Дугина и Проханова, такая неоимперская идея доминирования на постсоветском пространстве, она уже окончательно провалилась.
Но я все-таки не пойму, почему оппозиция, тот же Навальный, не разыгрывает эту карту. В конце концов, война в Сирии не очень популярна. Думаю, что в формуле «война в Украине» или «в Донбассе» тоже не очень популярна. Почему зовут бороться с коррупцией, а не бороться за мир? Андрей Пианковский.
Ну, Навальный в душе немножечко империалист. Вы помните о том, как он призывал уничтожать грызунов в Тбилиси?
Угу. То есть вы думаете, это связано с личными качествами политика?
Это его искренние, не какие-то там инструкции, которые он получает из какого-нибудь обкома. Это его личные убеждения, которые, как я уже сказал, разделяют подавляющее большинство российской так называемой политической элиты.
Вопрос Владимиру Согрину. Видите ли вы у оппозиции, у либеральной, какую-то альтернативу нынешней внешней политике России?
Ну, к сожалению, сама оппозиция нынешняя российская, так, она, ну, реально никакой альтернативы не представляет. Она, ну, остается, к сожалению, маргинальным явлением. Не буду я вдаваться в причины, разбирать ее программу и так далее, и тому подобное. Но пока что она маргинальное явление, и говорить о ней, ну, в общем, преждевременно. А что касается вот других вопросов, значит, я хочу высказать некоторые тезисы, которые, я думаю, будут полезны в плане дискуссии. Ну, вот если США вернутся на Ближний Восток, как здесь предлагалось, то, с моей точки зрения, это вообще неплохо, потому что в этом случае США действительно получат второй Вьетнам, и последняя мировая империя рухнет.
Что это говоря, мы слышали.
Что, вообще говоря, очень хорошо. Второе, что я вам хочу сказать, что вообще российская пропагандистская машина, которая сегодня существует, пропагандистская политтехнология Путина и Кремля – это клон американской пропагандистской машины. Они используют совершенно одинаковые приемы, которые оказываются очень эффективными с точки зрения зомбирования народа.
Слушайте, ну давайте человек. Мы будем все-таки честно говорить. Но есть в Америке CNN и Fox News, а в России есть три мощнейших телевизионных канала, которые дуют в одну дуду. Владимир, вы уж извините, но мы не будем вот эту дискуссию сейчас проводить, она займет очень много времени. Я тот же вопрос, раз вы не захотели говорить о линии оппозиции, адресую Константину Эгерту. Константин, пожалуйста.
Ну что ж, очень понятно, почему оппозиция не формулирует такие лозунги, потому что, собственно говоря, если мы посмотрим на опросы общественного мнения, как таких государственных компаний, как ВЦИОМ, например, так и независимого Левада-центра, по сути дела, единственное, в чем россияне сходятся в отношении политики Кремля, это то, что вот Путин вернул России величие, встали с колен, боремся с Америкой и так далее и тому подобное. Постепенно эти настроения постепенно начинают эволюционировать, в том числе, я думаю, и из-за внутренней ситуации в России, когда действительно экономический кризис и коррупция, так сказать, внимание граждан все переключаются далекой Сирии, несколько более близкой Украине. Второе, надо понимать, что этот пропагандистский успех Кремля, конечно же, обеспечен телевизионной монополией, потому что, повторюсь, для 99,9% российских граждан Сирия абсолютно абстракция. Они совсем не представляют, что это такое. Так, наверное, и значительная часть американцев. Но американцев, как вы справедливо заметили, Миша, есть много разных точек зрения по телевидению. Россия одна. Боится выходить против лозунгов, которые, очевидно, популярны в народе. Думаю, что в условиях развившегося в России нарастающего внутри политического кризиса, пока не очень заметно, вот, очевидно, господин Согрин не очень заметен, на 26 марта он не заметил, но вообще я считаю, что в России начался внутри политический кризис, который будет по синусоиде продолжаться, я не знаю сколько, может, 2 месяца, может, 3 дня. Но он уже никуда не уйдет. На этом фоне развивается большой внешний политический кризис, сравнимый, я думаю, с кризисом противостояния Советского Союза и Америки. При всей разности форматов и особенностей кризисом 80-х годов, значит, первой половины 80-х годов. И я думаю, что в этих условиях оппозиции придется сформировать свою повестку дня. Эта повестка дня, если она повторяет повестку дня Кремля, никак не может служить внешнеполитической программой оппозиции, хотя бы потому, что для Кремля внешняя политика является краеугольным камнем легитимности нынешнего политического режима. Таким образом, если вы говорите, что мы во всем не согласны, вот по внешней политике у нас тут полное согласие, это означает, что вы, по сути дела, в значительной степени отказываетесь от, ну, если хотите, борьбы за власть, что является целью любой оппозиции, по крайней мере, должно являться. Однако, думаю, что ход событий заставит сформулировать оппозиционную внешнеполитическую повестку дня. Потому что я думаю, что в ближайшее время кризис в российско-американских отношениях будет нарастать. И неудачи, отсутствие реальных союзников, потому что реальными союзниками ни иранцы, ни китайцы не являются, они сбегут в тот момент, когда, если вдруг Вашингтон, так сказать, подбавит жару. В этих условиях все промахи внешнеполитической позиции Кремля станут очевидными. И более того, станет ясно, что эта политика действительно политика Кремля, но она едва ли отражает реальные национальные интересы Российской Федерации. И вот тогда придется формулировать позицию по целому ряду вопросов, не только по Сирии, но и по НАТО, и по Крыму, и по Китаю, почему и по Украине, то бишь, и по ряду других тем, которые сегодня, с моей точки зрения, оппозиционеры по понятным мне причинам просто опасаются трогать, потому что пока что это, так сказать, ведущие, важные, выигрышные для Кремля темы. Я не думаю, что эта ситуация в историческом плане продлится долго.
Хорошо, Мария Снеговая, тоже ваше мнение. Вот стоит ли действительно браться противником российского нынешнего режима за такие больные темы? Хотя, в общем, кое-что говорится, ну, Крым как-то отпускается, но четко все-таки говорится, что война в Донбассе не нужна. Это как бы такая общая позиция. А что еще?
Ну, я за всю оппозицию затрудняюсь сказать, но вот что касается Алексея Навального, который уже, мне кажется, на данный момент, понятно, лидер нашей оппозиции, он неоднократно говорил, что он не поддерживает войну в Сирии, насколько я понимаю, что это пиар-акция, что деньги, которые тратятся на эти авиаудары, огромные там средства, могли бы быть использованы там на то, чтобы поддержать бюджетников или врачей, или повысить зарплату учителям. В этом смысле он, может быть, не акцентирует особенно эту свою позицию, но он, как вообще человек более таких национально ориентированных взглядов, явно имперские амбиции России не очень поддерживает в своей платформе. А напротив, как я понимаю его стратегию, задача сейчас создать максимально широкое движение среди россиян, которые могли бы его поддержать. И вот как Константин Эгерт заметил, действительно, поскольку многие россияне смотрят телевизор и поддерживают или, так сказать, не против этой войны, то проще просто их мобилизовать на теме, которая объединяет всех. А это тема коррупции, бюджетный растрат бюджетных денег, экономического кризиса. И как видим, что Алексей пока, как показали протесты, это очень хорошо получается. И маленький комментарий. Я год назад публиковала в Washington Post статью и в «Ведомостях» про то, почему Путин и Асад очень разные два случая. В обоих случаях мы имеем диктатора, и у него есть оппозиция. Но у Асада есть очень плотная поддержка меньшинства лафитского, которая связана с тем, что вот они действительно едины и живут в очень враждебной среде.
Но боятся мести просто.
Боятся, и понятно, что для них проигрыш Асада – это просто геноцид всего вот этого. Этого религиозного меньшинства. А вот российский режим как раз построен на распределении денег, так называемых
ренты. Но их стало меньше.
Которых все время гораздо становится меньше. В этом смысле такие режимы, как путинский, они не будут так устойчиво выживать, как выживает, вопреки всему, режим Асада. Потому что просто люди на самом деле поддерживают его просто потому, что материально от этого преуспевают, а не потому, что они идеологически поддерживают российский цивилизационный выбор. В этом смысле Владимир Владимирович летит гораздо быстрее, чем Асад.
Хорошо, и я Андрею Пьянковскому еще дам в завершение этого разговора. Может быть, что вы увидите сейчас? Вот действительно Путин заявил себя борцом с цветными революциями, как раз к переговорам с Тиллерсоном. А в этот момент господин Назарбаев сообщил о грядущем переходе Казахстана на латинскую графику. Ну, то есть такой демонстративный поворот к Западу, к такому варианту, который уже был, ну, скажем, в Турции, например, при Ататюрке.
Спасибо, Михаил, за эту иллюстрацию. Мне очень легко, оттолкнувшись от нее, озвучить мой такой любимый внешнеполитический тезис о том, что в центре всех внешнеполитических проблем российской верхушки и российской элиты лежит совершенно ложное представление. Почему они так ненавидят Америку, Запад? Основной их идеей является вот 20 раз озвучено, 1000 раз озвучено еще при Ельцине, доминирование на постсоветском пространстве, зоны привилегированного влияния на постсоветском пространстве. И им кажется, что и это не удается. 25 лет они страждаются там доминировать и все время сталкиваются с проблемами. Они никому не нужны, тому же батьке Лукашенко. Он эксплуатирует Москву и ее геополитические комплексы, но никому из них не нужен, не нужны ни учителя, ни крестные отцы в Москве. Но они в этом признаться себе не могут и объясняют, что это потому, что американка гадит.
Ну, вот поэтому спасибо, Назарбаев... Андрей Пьянковский. На этом мы, к сожалению, должны поставить точку.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника